Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Чтобы это был просто разговор, ну такой, знаешь, дружеский по душам разговор, но про то, что происходит в контексте этого. У меня все это спонтанно сложилось, идея про эти подкасты. Я сейчас вот веду утренние занятия, и там каждое утро с людьми. И приходят люди отовсюду, из разных стран, много украинцев, есть россияне, все есть. И, в общем, это какое-то такое мира, пространство мира получается. Такое, где можем это сохранять. Ну, как минимум, там люди все объединенные одними ценностями. И вот у нас просто есть Галина, там такая, она сейчас в Чернигове, фактически в окружении. И она каждый день бывает там, она говорит каждый день, и как-то говорит очень хорошо, и ее голос слышен людям, в том числе там россиянам, в том числе всем, кто, и как бы она объясняет просто, что ситуация как внутри. И ну, ее прям благодарят сильно. Мне показалось, что это важно вообще говорить сейчас вот с вами, в первую очередь с украинцами, кто находится в разных местах, в разных ситуациях, но вот внутри войны. И мы там, кто снаружи, кто на вашей в любом случае стороне с вами, мы можем как-то это поддерживать, ну, как минимум информационно и показывать, ну, как, или как-то так, делать так, чтобы ваши голоса были слышнее. Вот, ну и у меня даже название я придумал, знаешь, какое? Дхарма военного времени. Вчера мне придумал название, мне кажется, хорошее. Мне понравилось. Вот, и вот, и в общем, я хотел, ты у меня второй человек, с кем я хотел поговорить. Сейчас вот есть разговор с Галиной, я как раз только-только вот сейчас закончил, опубликовал. И я бы хотел, может быть, начать. Я уже предполагаю, что нас кто-то слушает там, да, вот в будущем там где-то какие-то люди слышат нас. Я бы хотел о наших отношениях рассказать. Мы с тобой познакомились в Киеве, ну, точнее, там сначала онлайн, а потом, когда я был в Киеве, ты пришел ко мне там на семинар, в общем, просто, ну, повидаться. И там такой случился момент, когда ты подошел ко мне и протянул из этого Будду. И я его взял и говорю: ой, спасибо большое. Ты говоришь: опс. Ты, вообще-то, это был твой Будда, с которым ты везде путешествовал, который везде с собой носил, как-то вот это был твой такой талисман. И ты вообще-то хотел со мной сфотографироваться, чтобы мы были вместе с этим Буддой. И вот. А я... Но потом ты сказал, что ну окей, раз так получилось, так и забирай его. И вот это, я храню этого Будду, он везде со мной всегда. Куда бы я ни ехал, он со мной. У него однажды отвалилась голова, но я приклеил ее снова. Он и был обшарпанный, сейчас еще более стал обшарпанный. И вот он у меня всегда стоит здесь. У меня тут такой алтарь маленький, и вот он всегда стоит здесь. И как бы глядя каждый раз на этого Будду, я вспоминаю тебя. Вот. И можешь ли ты сейчас уже рассказать чуть-чуть о том, ну, кто ты такой вообще, как ты себя там, не знаю, позиционируешь, да, вот для этого подкаста, может быть, для аудитории, которая будет слышать. В разных уголках мира людей, говорящих, там, знающих, как минимум, русский язык. А, и как у вас, где ты сейчас, как у вас ситуация сейчас, и что ты делаешь, и что можно делать вообще? Может быть, какое-то послание миру от вас, от себя?
Меня зовут Игорем, и я работаю преподавателем в двух учебных заведениях, в университете Франка национальном и в католическом университете, сейчас тоже читаю. Разные дисциплины, в основном религиоведческие и там немного по философии, потому что у меня философский бэкграунд. Также я занимаюсь медитацией с 12 лет, потому что как потом оказалось, у меня диагностировали комплексный ПТСР из-за всяких событий в детстве, и в том числе благодаря тебе и нашим общим практикам. Мне повезло это все понемногу вспоминать, прорабатывать, проживать, и ту войну, которую принес мне мой отец, моей семье отец с Афганистана, он был в общем в 4 войнах разных, таких страшных войнах, конфликтах, или как их можно назвать, даже не знаю, войнах. И вот он остался где-то там на этой войне и вернулся к нам домой телесно с войной, и устраивал нам войну дома. Вот. И поэтому мой путь к сначала йоге, а потом к медитативным практикам, он начинался где-то в 12 лет. Благодаря сначала моему дяде, он умер, сейчас я оставил мне там свои книги, опыт немного даже, и мудрость. Но в основном он научил меня любить. Это главная, наверное, суперсила, которую он мне дал, потому что если бы этого не было, то я бы сейчас был совсем в другой жизненной истории. Вот. И сейчас я занимаюсь, с одной стороны, преподаванием, исследую в том числе разные контемплятивные методики и практики, и занимаюсь буддологией, в основном, и тоже исследую в компаративном разрезе. А также учу людей каким-то базовым практикам медитации для того, чтобы они могли справляться легче со своими вызовами жизненными. Вот.
Спасибо. Ты во Львове.
Живешь
и сейчас находишься там.
Да, пока что в армию меня не призвали. Потому что, наверное, я как преподаватель вхожу там в какую-то уже очередь свою, но всякое может быть.
Можешь немножко рассказать, как вот у вас сейчас во Львове вообще в целом ситуация? Ну, и вообще как-то вот расскажи, о чем вообще ты захочешь вот сейчас, о вашей ситуации? Может быть, в стране, может быть, во Львове? Как ты видишь это сам со своей стороны?
Ну, в общем, мы ждали. Ждали, что будет такая история. Потому что у нас... В общем, она была не закончена, эта история, в 2014 году, она только началась, и вот даже сейчас это даже не то, что там новая война у нас, мы просто, те, кто помнит, мы знаем, что она продолжается, просто дальше перешла в новую фазу. Мы немного, в общем, многие мои друзья, которые в Харькове, там, на Востоке, в Киеве, на юге Украины, они не очень ожидали именно такого зверского, абсурдного, предательства, это можно так даже назвать, но в принципе они даже, наверное, не воспринимали эту ситуацию, как иногда воспринимает через фокус братских народов. Это для нас сейчас и, в принципе, для многих людей тоже уже не актуальна история. Это раньше такой миф. Вот. И много боли, много страданий, шока. Люди выезжают сюда, во Львов. Многие остаются там, многие идут воевать. Много было растерянности сначала, шока, тревоги. Даже у меня вроде как бы спокойно иногда бываю и вроде готов. Но все равно захватывала эта волна такая. Ну, война все-таки. Это совсем другая история. Сейчас немного поспокойнее. У нас во Львове, в общем, спокойнее. На Западной Украине все нормально. Вот есть у нас мирный фронт. Мы помогаем волонтерам. У нас есть очень много работы для помощи людям, которые сейчас нуждаются в этой помощи. И... Ну и я могу, как могу помогать тоже, потому что у нас сейчас запустился проект очень интересный с дневниками войны. Это то, что ты, наверное, делаешь со своей стороны с подкастами, а мы делаем это со стороны записи, фиксирования тех историй, картинок, рисунков, скетчбуков, всяких разных поэзии среди студентов в основном и также среди наших друзей и знакомых с горячих точек. Или тех, кто сейчас за границей, там в Польше или в других странах.
Он
Вот.
уже и где-то этот проект, там можно как-то сайт или что-то смотреть, чем-то делиться, можно уже, или он еще в разработке?
Мы его запустили так. Сначала мы сейчас пробуем фиксировать то, что вживую проживается, да, вот эти истории. А потом, ну, в перспективе у нас будет, наверное, какой-то как семинары, серия семинаров или конференции, или еще какой-то такой более обширный проект. Я, наверное, буду делать объявление немножко спустя, там, не знаю, когда уже война прекратится, когда победа настанет. Вот, и мы планируем запустить что-то похожее, как было у нас уже в 2016 году. Мы там запускали проект «Нарратив война». И тогда к нам приезжали польские студенты, потом приходили волонтеры, приходили крымские татары, рассказывали свои истории. У нас были военные, ветераны войны. И вот там тоже было много всякого
Код
разного.
там тебе?
Да, у меня код сейчас
Покажи.
сервер. Вот он,
Я слышу,
который...
что за звук? Думаю, что у тебя в животе, что ли,
Нет, это такой,
бурчит.
это машинка энергии.
Голый, голый красавец.
Это мой друг, он
Как
пошел
зовут?
служить в армии сейчас и оставил мне кота, чтобы за ним посмотрел. Ну, странный кот с таким своим характером.
Он,
Все
знаешь,
коты.
просто у тебя там фон, вот этот фон, и он как бы, он крутится, и у него голова время от времени исчезает.
Да.
Такое, знаешь, какое-то фантастическое существо. Забавно.
Инопланетный кот.
Муль,
Я сейчас
да,
его
инопланетный.
возьму в кофту, то есть он мне поспал, вот он любит спать. Мне тут
Ну да,
немножко...
и он же мерзнет все время, он же голый.
Да. Его суперсила, с одной стороны, он очень контактный, постоянно, как собака у нас. У него характер похож на собак. А с другой стороны, он тоже нуждается в тепле. Я его спрятал, надеюсь, что это заглушу немного его звуки.
Нет, звуки прекрасные, пусть, мне кажется, это очень хорошо. А для меня, как для кошатника, это значит просто как музыка сфер божественная. Понятно. Слушай, ну ты мне, пожалуйста, как только можно чем-то будет поделиться, вот какими-то материалами, если они где-то собираются у вас, и ты мне присылай, я потому что буду тоже распространяться, делиться, потому что мне кажется, это очень важно еще деятельность такая, показывать, ну, человеческие истории, как вообще все это проживается людьми. Спасибо.
Запустили, если будет у нас какой-то там уже готовый материал, то да. Мы даже не пробовали сейчас организовывать это там в каких-то форматах метаданных или как именно это будет выглядеть. Мы просто собираем живые истории, записи, там, в том числе диктофонные записи людей в укрытиях сейчас, в убежищах. Вот, и потом посмотрим, что с этого получится. Просто в 2016 году у нас не получилось сделать именно так, потому что мы уже записывали, мы вели разговор с людьми, которые уже прошли историю,
После,
так?
ну да.
Они уже по-другому интерпретировали свой опыт. А сейчас мы пробуем такой более прямой эфир сделать. Не знаю, что с этого получится.
Слушай, а вот если, ну, вернуться к нашей практике, да, вот, ну, вот ты все-таки действительно давно практикуешь, и ты действительно, ну, как ты рассказал, пришел, собственно, к этой практике из своей боли какой-то, да, чтобы какую-то свою боль, причем вот действительно получается, что твоя боль как эхо вот этих войн, на которых был отец, это, конечно, как-то, ну, вот меня это прям как-то, знаешь, так такой мороз по коже, мурашки у меня бегают от этого. Ну что, действительно, вот эти события, один раз возникнув, как мы можем назвать их, омраченные, да, вот как в буддизме это называется, и там из омраченных состояний, что они потом ведут к очень долгой карме, как раз, да, что если вот эти два термина буддийских, клеша, как омраченное состояние, и карма, которая рождается из клеша, она не заканчивается на одном человеке даже. Она движется потом дальше, там, семьи, поколениями. И вот ты, получается, пришел к практике, чтобы как раз остановить эту карму на себе. Ну вот я так это интерпретирую. Да? Если мы начинаем работать со своими клешами, которые в нас уже остались, которые мы получили, не желая того, да, ну вот ты получил это сильно от отца и как-то мог этому там в детстве сопротивляться. Но тогда получается, что у нас есть, ну вот если мы это осознаем, у нас появляется выбор, делать что-то с этим или не делать. И вот здесь, ну я-то называю именно, как знаешь, остановить зло на себе. И вот если в буддийском смысле, это как зло, это не что-то метафизическое такое, вот какое-то постороннее мне, там, дьявол какой-то. А зло – это вот, собственно, вот эта вот омраченность, которая есть на моих глазах, на моей душе. Тогда моя задача не игнорировать это и не поддаваться этому, а работать с этим. И вот тут тогда уже, ну, как бы, имея свой опыт работы с этим, вот ты сейчас там как-то, ну, во-первых, что-то сейчас делаешь ли ты что-то с собой вот в этих условиях? И там пытаешься ли как-то другим помогать так. И, ну и вот это может быть, так как мы говорим, ну, сейчас публично уже, то, может быть, это будет полезно услышать сильно, через твою личную историю, через историю, может, каких-то людей, там, которые ты можешь как-то рассказать. И какие-то, не знаю, методы, вообще просто какая-то вот, какие-то идеи, как двигаться нам сквозь это.
Ну, то, что, знаешь, первые дни, когда началась вот эта фаза активной войны, то у меня руки опускались, потому что вроде кажется, что практика, она работает, да, вот у меня все эти годы работают, я вижу, как мы работаем в группах с людьми, в более мирное время работали, и это тоже давало свои эффекты. И равновесие больше, и спокойствие, и война внутренняя понемногу останавливалась. Но есть все-таки бессилие, которое нападает. В один момент у меня было такое чувство, что я уже... Ну что я могу сделать? У меня же только, по сути, это мозг, это мое сознание, это мое тело, две руки, две ноги. Что я могу изменить в этих глобальных условиях, когда вот это происходит? Как я могу помогать людям? И сначала это бессилие, а потом я это прожил, просто позволил себе быть бессильным и злым. А потом решил, что если у меня много друзей и знакомых сейчас в убежищах, в городах, там, под бомбежкой, если у меня есть люди, которые под бомбежками внутренними, или когда вот там бывает эти панические бомбы, когда там взрывается какая-то новость, и люди просто не контролируют свое поведение. И я решил, что ну, я могу просто делать или там записи свои с какими-то там лайфхаками, как можно останавливать внутреннюю панику или работать с дыханием, или, например, там припоминать себе, что у нас есть близкие люди. И что да, есть ненависть, у меня тоже есть ненависть была, сейчас она уже немножко ушла, но когда была ненависть к врагу, к людям, которые просто хотят нас убивать, бомбить, то мы учимся понемногу их, эту энергию, наверное, эмоциональную проживать, как-то ее реализировать творчески, не знаю, или там помогать другим людям, или просто чем-то занять себя. Вот. Потому что я знаю по своему опыту, что ненависть, которая не реализируется, она просто превращается на такой очень-очень опасный яд внутренний. И ну, то, что я могу, это я сейчас записываю маленькие такие в практике, называю практики для укрытия или практики для убежища. Очень странно созвучно с этим. Брахмавихара. Ну, там немножко по-другому это звучит. Там у нас дыхание, убежище в дыхании, убежище в теле, убежище в тех людях, которых мы любим, без которых нам очень сложно представить себе жизнь. Вот. И там тоже Разные попробую, маленькие такие, да, где-то по 10 минут, наверное, так. Потому что людям сейчас сложно сидеть долго, они просто не выдерживают. Очень много энергии, очень много тревоги, они просто боятся даже некоторые закрывать глаза. Ну, все из-за этих сигналов тревоги и бомбежка, или другие какие-то там наши внутренние демоны, которые там проснулись, и вот они штырят. Ну а вот по 10 минут они как бы припоминают себе, что есть у них есть немного спокойствия, есть немного тепла в теле, есть немного дыхания. Ну, это то, что я могу делать для них.
Собираешь там группы, ну, такие живые или в интернете, как ты делаешь это?
Сейчас мы пробовали собирать группы, я со студентами работал, помогал им там, просто иногда поговорить с ними, это очень помогает, потому что у них тоже растерянности много. Это же молодые люди, они не всегда, у них не было, например, опыта, они не осознавали, что случилось в 2014 году, и для них там все эти стадии, они просто наново, как бы по новой карусель запустилась, и они даже не знают, что делать. Вот со студентами иногда так в онлайне говорю и помогаю им немножко. Да иногда просто даже пошутить, там какие-то помедитировать, подышать это одно, а вот иногда даже просто пошутить, это так разряжает людей сразу, так сразу видно, как энергия уходит, это лишнее. А с другими, с моими ветеранами, я их называю ветераны медитации, то у нас сейчас не получалось, потому что многие или в дороге были, или в других городах, там, где просто нет интернета сейчас. Мы пробовали как-то созвоны делать, но вот сегодня, завтра попробуем вечером немножко, потому что много кто тут сейчас уже во Львове или в других городах с доступом к интернету и поспокойнее немного можно уже начинать работу.
А, я вот тоже, ну, сейчас веду вот эти занятия утренние, они у меня долгие, 1,5 часа, но в них входит там много физических, там медитации фактически вот такой вот, ну, как в классическом каком-то смысле, вот сидеть, созерцать, ее там очень мало, то есть мы сначала делаем много разных физических упражнений, чтобы вот оживить тело, и дальше уже там, ну, небольшая часть вот этих таких созерцательных, там тоже в основном на такое, на контакт, ну, варианты Брахма-Вихар какие-то разные. И разговор тоже очень важен, да, вот ну, вот, и то, что, почему я сейчас начал эти разговоры, эти подкасты, потому что я считаю, что важно говорить сейчас нам вообще вот друг с другом как-то говорить, и важно тем, кто не может там говорить, слышать эти разговоры, слушать их, потому что, ну, я вот тоже уже несколько раз там в своих на этих встречах говорил, что как раз, ну, люди некоторые, они, у кого опыт медитации, он такой, ну, средний, что ли, то есть это не годы какие-то какой-то практики, прям очень глубокой, многочасовой, но и, ну, вот, и не совсем не первые месяцы. И вот они как-то помедитируют, они пытаются сейчас это делать и понимают, что это для них как бы не может быть прям такой поддержкой глубокой, потому что их шок этот сбивает слишком сильно. И, то есть, я вот, ну, как-то я думаю, вижу это как-то, что медитация в каком-то классическом ее таком смысле, она может в таких ситуациях, такой ситуации поддерживать только людей, у кого, ну, действительно какой-то годы там практики, монахи какие-нибудь, которые вот к этому привычны, как там есть история в Древнем Китае, там Дзенский монастырь был, ну, там же тоже воины постоянно были на всей протяжении истории. И вот там, значит, этот монастырь осадили, подожгли, а они, значит, там сидят в этом огне, и все сгорели, не пошевелившись. Ну, понятно, что это легенда, но она отражает, ну, как бы суть, да, что вот, как бы, вот это может быть такой вот поддержкой устойчивости, но для этого нужно годы насидеть этой практике. А вот, ну, людям без этой привычки. Тут скорее важны сейчас другие инструменты, в том числе разговорные и вот какие-то, или короткие очень такие сильные включения. Да,
У
это что-то.
меня очень, очень, очень люблю одного учителя, это, наверное, ты знаешь Джека Корнфилда, он один из тех, кто прошел сам, немножко побывал
Да,
на войнах
конечно.
разных там. И вот когда-то он сказал мне очень, для меня очень сильные слова о том, что единственная война, которую мы можем остановить, это война в нашем сердце, а вот за другие войны там уже как бы ситуация от нас не всегда зависит. И я у него набрался, если честно, очень много любви от Джека, от тебя любви и спокойствия, от него вот такой... Знаешь, я же его не знаю лично. Хотелось бы, конечно, познакомиться, но думаю, это так как бы вся жизнь, не знаю, как там случится с жизнью дальше. Вот, и у него есть тоже вроде и сила, и стабильность, но он проживает всю эту историю с шоком через сердце, так? Он не останавливается, там, не просто сел себе, там, замкнулся, залепил глаза, как в этом фильме «Кинки Дука», и сам себя сжег в знак протеста. Я протестую, и все, и сжег себя. А он такой, он бросается в огонь боли, он бросается в огонь страданий других людей. И у него есть много вот этого таланта или силы от разговора с людьми. Вот слышать и разговаривать. И если бы не он, если бы не его примеры с этих... Я просто его подкасты слушаю, иногда о войне или там о депрессивных состояниях или о том, как проживать большие страдания. И я вижу, что можно быть не просто каменным истуканом, суперкрутым медитатором, много лет сидеть. Можно быть живым и можно чувствовать бессилие, можно чувствовать ненависть. И можно чувствовать все то, что мы чувствуем, даже плакать. Ну вот сейчас у меня только, когда вчера у меня был день, когда я там сидел, кстати, с твоей практикой тоже занимаюсь утренними записями. Правда, у меня утром не получается медитировать. А вот когда вчера медитировал, то я впервые за эти все дни просто у меня выступили слезы. Впервые. И стало легче. То было такое чувство, что все, пропало. Вот.
Да. Я тоже, ну, вот я рассчитал, сколько раз я рыдал. 3 раза. Ну, меня прорывало действительно. Вот и как раз, когда забыл, вот когда Ирпень разбили, а я же проводил в Ирпене как раз свои такие, ну, вот в Киеве свои программы. Учения какие-то глубокие получились, и люди приехали из разных мест, там одна девушка из Японии даже приехала специально на эту программу, то есть как-то очень так, как-то было прям хорошо там. И там зал специально для нас построил хозяин, вот мы первый год провели без зала, в холле просто, он нас посмотрел, что мы там ютимся как-то, он говорит, ну в следующий раз приезжайте, будет у вас зал. Построил зал, он такой хозяйственный. Мужик Андрей. А тут мне Таня, вот, мой организатор, написал, что в зал, собственно, влетела бомба, ну, снаряд, разбил его. И я просто сел, просто меня внутри взорвало. Это была такая точка даже, вот, знаешь, когда, ну, получается, что порой неожиданное место приходит, когда не люди, вот не узнаешь не гибель человека, например, а гибели пространства, зала. И это тоже, ну, живо. Вот, и да, чувства разные очень приходят. У меня тоже было и ненависть, и все. Просто у меня еще такая... Ситуация же, у меня российский паспорт, я гражданин России, давно там не живу. Идентичность, это, конечно, такая какая-то сложная штука. Вот как я соединяюсь, связываюсь с кем я объединяюсь, как это происходит, это сложно. Вот, и у каждого тут какие-то свои трудности получаются.
Сейчас, вот пару дней назад, у нас приезжают мои друзья из Харькова, из Киева, с подгомпежек уезжают. И мы говорили о том, что вот я гулял по Львову, показывал улицы и рассказывал истории, смешные истории о своих друзьях разных. У нас много смешных историй. и понимаю, что это очень, очень больно, когда связи между домами, улицами и людьми, они просто пропадают, их нет. Их сносят, сжигают, разбомбили там просто часть города. И это же наш бомбят наши связи с людьми, в основном нашей истории. Сжигают память. Это очень больно. И сейчас у многих так, у моих друзей и знакомых.
Многих через семьи это проходит прямо. Ну вот у меня там не то, что прям сильное. Я как-то вот буквально несколько дней назад звонил брату, сказал, что я не приеду в Россию, не смогу приехать в Россию до тех пор, пока там Путин. Я как-то не чувствую совместимости никакой вообще. Он меня услышал, но у него там свои мнения. Но как бы я сразу сказал, вот по нашей семье это точно не пройдет, в смысле вот этот фронт. Мы останемся семьей. Вот. Ну, все это тяжело, конечно.
У нас с Путиным фронта нет.
Ну да.
У нас фронт такой физический, он делит нашу историю сейчас, нашу жизнь на две части, там, где идут боевые действия, и там, где их нет. Это такая очень условная линия. До и после, наверное, тоже есть линия. Я вот сейчас заметил, начинается эта волна, наверное, тоже психологически нормальная, когда люди начинают вспоминать до войны, до утра, когда начали бомбить. Вот они начинают вспоминать, чем они занимались. Какие фотографии там, начиная делиться с улиц, которых нет уже, или рассказывать, куда они ездили там в последний месяц перед войной. Это, с одной стороны, вроде помогает терапевтически, но это очень больно смотреть. Я даже не знаю, как это оценить. Я вот вернулся к научной деятельности, начал читать какую-то там статью. Прочитал, часик почитал, потом сил вообще не было никаких. Просто не знаю, куда девается вся сила, если она есть там даже.
Моя подруга напишет сейчас, она там в Одессе, сидит там у себя в погребе и учит французский. Говорит, зачем, не знаю, но помогает.
Как мои друзья военные говорят, война, а обед по расписанию.
Ну да.
Маленькие ритуалы. Что-то там поубирать, уборка какая-то домашняя, или там не забыть коту дать корм, или морским свинкам, или там обнять родного человека, как только есть возможность. Или позвонить кому-то, или написать кому-то. Это очень помогает. Но я вот просто, это все, маленькие ритуалы не работают, но я вот не знаю, как работает эта ностальгия за тем временем, которое уже не вернешь. Это, наверное, такой очень уже литературный, психологический момент. Время, которое ушло, его не вернуть. Люди, которые уходят, и уже не вернешь. Дома, улицы. Очень много того, что я знаю со своего детства. Это такая история, когда пустота все собирает, какая-то огонь, пустота. Странная штука это, наша память и связи эти.
Ну, мне вот, ну, я не знаю, это, конечно, мне кажется, какой-то свои способы справляться с этим, но мне кажется, как раз вот это не... возможность не терять память, возможность возвращаться и оплакивать это, горевать по этому, вот, по потерянному. Она важна, она оставляет нас человечность, ну, какой-то вот. Именно, и для меня это лично такой вот именно процесс отпускания. Ну, вот, не знаю, там, как отец у меня умер там полтора года назад. Как сейчас вот этот Ирпень взорвали. И вот это воспоминание о том, что там было, и какие встречи были, и действительно потери этого, С одной стороны, но с другой стороны, само воспоминание, как бы, что оно есть, вот, ну, моя память, она есть, и ценность, самое главное, что ценность этого есть, и тогда, ну, как-то обнимая это, вот эту память, и в том числе горе по потере, ну, у меня лично, вот мне это помогает отпускать, в том числе. И я думаю, что многим, и именно поэтому ты говоришь, что люди вспоминают это, люди возвращаются, это какая-то естественная наша потребность. Как бы психика здесь пытается сама как-то найти какой-то способ, и мне кажется, это один из способов. Здесь вот, мне кажется, вот этот ваш проект, он в этом смысле очень, ну, важный, потому что, когда мы помним, мы вот эти воспоминания, нам нужно их как-то вот упаковать во что-то, в какую-то форму, нам нужно создать что-то, и ну, в общем-то, все искусство об этом. Почему мы там смотрим, пересматриваем фильмы о трагедиях, о войнах, о трагедиях, которые сопровождают человеческую историю на всей протяжении истории. Потому что, возвращаясь туда, мы вот через эту форму можем это отпустить тоже, мне кажется. Ну, как-то вообще соприкоснуться с этой трагичностью жизни в целом, с этой частью, и тоже отпустить потери. Все вот эти семейные альбомы, тоже с фотографиями. Раньше они были вот прям физически, сейчас это там в интернете.
Да, это как узлы. Идея, почему мы запустили, с моей стороны, предложение было такое, что как бы с моего опыта память, она очень странная, если ее не фиксировать в узлах. Вот. И идея такая, что мы сейчас пробуем осознать узлы памяти, акцентированные эти такие эмоциональные состояния. И даже если что-то мы забудем, мы точно забудем часть, большую часть всех событий, очень эмоционально сильных. А потом мы просто как в лабиринте Минотавра будем пробовать вот по этих узлах вернуть себя. Это основная идея с моей стороны. То, что если просто бросить на самотек эту всю историю с травмой, которую сейчас проживаем, то она будет мучить очень многие-многие года. И мы не будем знать, да, куда идти, у кого спрашивать, что делать дальше, как дышать или там, как горевать даже. А сейчас вот мы пробуем это зафиксировать, и когда придет время, им будет уже легче немножко. Они будут вспоминать, что когда они проживали страх, панику. У нас на нашей первой встрече были такие истории, когда, ну, это чувствуется сразу, я не знаю, как у других, но у меня сразу проживаются все эмоции. Когда у нас был разговор о тревоге или о страхе, там, связанными с ужасами, которые снятся, никуда не деваются ни в день, ни ночью. Вот, и ни днем, ни ночью. И мы проживали страх, и вот как эта эмоция, она разбрасывается, как осколочная бомба сразу по людях, как волной проходит. И вот мы это проживаем, осознаем, я останавливаю и говорю там, обратите внимание сейчас, как оно в теле проживается. И вот когда они это продолжают это проживать, да? Они все равно будут травмированы, все равно будут потом горевать, все равно потом будут слезы. Но сейчас, если они это осознают сейчас, то потом они не только себе будут знать, где помочь. Что можно прожить и не умереть, можно прожить и не сойти с ума. Они смогут потом помогать тем, кто даже не знает, что это возможно. То есть как этот, как у Юнга это вроде было, там wounded healer, этот раненый целитель, тот же принцип. Если они смогут со своей боли, со своей раной проработать с помощью памяти, с помощью сознания, то потом они могут помогать тем, кто будет страдать возле них.
Ну и здесь вот, мне кажется, вот этот, опять можно вернуться к твоей истории, что действительно, если ты останавливаешь это на себе, то это не идет дальше. Ну вот через твои действия, через твои поведение, через ты не ранишь других, ты эту травму не передаешь там, не знаю, детям или там своим окружению, своим студентам там. Ты умеешь с ней быть, с ней жить, и мне кажется, это очень важно. Ты, научившись исцелить себя, ты исцелять себя, ты уже это не несешь. Эту боль, не ранишь этой болью своей других.
Да.
Боли. или меньше?
Ну, стараюсь.
То да, есть, вот именно, да.
Получается, у меня кот получает по жопе, потому что он там... У него своя, свой шаблон поведения получает у меня. У меня дисциплина совсем другая, чем у моего друга, наверное, я так понял. Он мне получает. Но там есть за что. И мы делаем это осознанно. Вот. Но мы пробуем делать это. Я хотел бы, чтобы... Я знаю, что солдат с меня не очень. Я это осознаю. Это, наверное, сейчас частично от того, что у меня аллергия на войну, ну, со стороны отца. И поэтому я там из дома убежал, потому что он не хотел отдать училище, там, Суворовское когда-то бывшее. Хотел, чтобы я был офицером и шел, как он, путями туда, куда, откуда он не вернулся. Но все-таки я так понял, что есть и другие фронты, наверное, более важные сейчас для меня, для людей, с которыми я буду работать или просто даже пробовать какие-то там изменения. Не знаю. Посмотрим, как оно получится. Ненависть была, она ушла. Не могу сказать, что у меня проявилось там сочувствие какое-то или милосердие сейчас к моим родным, да, к моим близким, к моим друзьям, тем, которые сейчас приезжают сюда или едут дальше. Вот, врагу нет. Я вот слушал подкаст последний про Нетхана и войну у Джека Корнфилда и понял, что у меня есть внутренний конфликт, наверное, или как-то. Я просто сопротивляюсь, я не могу. Я это не могу сейчас принять. Вот не могу принять то, что там у нас когда-то будет субъектный диалог так, между живыми людьми, там, как мы его будем строить, я даже понятия сейчас у меня нет. Я даже не могу об этом думать, у меня сразу сопротивление включается внутренне.
Мне кажется, здесь, знаешь, здесь всему свое время. Вот я просто сейчас тоже веду эти занятия, и там у нас, ну, разные участники, и вот одна участница говорила, что, ну, она тоже искала себя, она в России, и она искала ответ, как ей быть, потому что сейчас, ну, вот те люди, кто там, ну, как, не знаю, были вот в фашистской Германии антифашисты, вот сейчас есть в России некоторое количество людей, которые там чувствуют себя запертыми, они действительно не могут ничего с этим сделать поодиночке, а объединиться они тоже не могут никак, как в такую огромную, большую массу, которая могла переломить ситуацию. И в этом есть своя там моральная травма, то, что можно назвать, да, этическая травма, то есть они понимают, что они как соучастники преступления, и они могут из этого вырваться. И вот она как раз говорила о том, что, ну, вот она искала какие-то ответы, и тоже вот, ну, обращалась к Нетхану как к такому одному из основных авторитетов в этом миротворчестве, именно в буддийском. И Берни Глассман, тоже известный был дзен-мастер, учитель, который вот делал ретриты в Аушвице. Ну и он умер несколько лет назад, но это движение его продолжается. Но и я тогда и ответил, и мне кажется, ну и вот и сейчас я это хочу повторить, что есть, ну, разное время, пока идет война, ну вот просто, например, эти ретрит в Аушвице они делали, и там он приглашал, и сейчас приглашают они, вот кто продолжает его дело, ну, как сказать, людей, во-первых, пострадавших от, собственно, той войны, и он начал давно, и они приглашали кого, этих выживших, кто был, значит, жертв, приглашали детей эсэсовцев, детей охранников, приглашали людей, представителей тех групп, которые там уничтожались, там, евреев, там, цыган каких-то, этих славян, коммунистов, ну, в общем, разных там, геев там и так далее. И также приглашали людей из вот конфликтных зон, ну, например, палестинцев и израильтян. Да, вот. И, собственно, они там вместе сидели, вместе медитировали, и порождали какое-то действие совместное потом. Вот они как, ну, вот его три принципа. Это первое, это незнание, вот войти в это незнание, вспомнить, что ты не знаешь. Вот, не знаешь ты. Ну, как-то вот в самом глубинном смысле ты не знаешь. Второе, это свидетельствование того, что приходит. Собственно, что вот, если я не знаю какой-то истории, в смысле, не накладываю какую-то уже известную мне историю, то тогда что я чувствую прямо сейчас, что я переживаю. И третье, вот что-то рождающее из этого переживания, из этого контакта с реальностью, в себе и с других, рождающееся исцеление. И оно может родиться, а может не родиться. Может родиться такое исцеление, которое никак не исцелит. Но это всегда какое-то уникальное. Но вот просто о чем и Бернем, по-моему, он об этом говорил, но вообще, мне кажется, это какая-то достаточно очевидная вещь. Но пока вот даже просто в этой истории, вот этот ретрит в Аушвице начал происходить спустя, сколько там, 30, что ли, лет, ну, как после войны. А, ну, как бы он не мог происходить в Аушвице, пока там эсэсовцы сжигали людей. Как бы этого ретрита там в этот момент не могло быть. Или потом они, например, ну, или программа известная в Руанде по примирению вот этих двух племен, Тутси и второй забыл. И тоже, ну, как бы, пока они рубили друг друга мачете, точнее, одни других рубили мачете в основном, там никакой вот этой техники перемирения, договора, они просто были невозможны. Нужно было спасаться просто, или там, ну, в их случае спасаться, в вашем случае нужно, в нашем случае нужно защищаться от агрессии, ну, и побеждать в войне. Вот. А то, что будет потом, потом будет большое горе просто. И с этим горем нужно будет иметь дело, когда это будет возможно иметь дело. Уже как-то по-другому совсем. Сейчас вот, Сильвия, сейчас вот то, что ты делаешь сейчас, оно, мне кажется, наиболее уместно, адекватно помогать вот тем, кого ты можешь помочь. Вот, вот эти близкие твои, вот беженцы, вот твои студенты, вот вы сохраняете этот эти материалы, свидетельства, уже сейчас работая на будущее. Ну, мне кажется, вот так.
Мне важно тоже понять, я пока не знаю, как понять этот момент, сколько надо сил и как я могу дальше помогать, как я могу помочь более эффективно, или есть ли у меня возможность, силы, и я даже не знаю, как это сформулировать. Смогу ли я дальше? Сейчас идут бои, мы воюем, мы знаем, враг есть. Потом горе, потом будет много отстраиваний жизни. Память будет совсем по-другому работать, и людям надо будет опять учиться отношениям между собой, каким-то новым. Я не знаю, как помогу помочь в этом всем. Глобально тоже есть растерянность какая-то.
Ну, не знаю, для меня как-то любой... Ну, и для меня вот этот путь дзен, он близок именно тем, что мы имеем дело с тем, что есть сейчас, и все. Как вот, и это очень сложно, потому что все время, вот, ну, как бы сознание, оно тянется в будущее. Ну, оно опирается на прошлое, тянется в будущее. Мне нужно просчитать, как там будет. Мне нужно понять, сколько...
Искушение, просчитание.
Какой у меня, да, будет силы вот там, тогда. А кто знает, может, я сейчас помру через 5 минут, да, вот. Но здесь вопрос тогда, вот, а что сейчас? Вот сейчас-то я до кого могу дотянуться? Сейчас я кого могу поддержать? Вот в этой ситуации, вот прямо сейчас. И вот эта, ну, практика именно возвращения в это присутствие, она важна, мне кажется, в первую очередь. И поэтому... Это бесполезно думать о том, сколько у меня хватит сил в будущем, потому что никакого будущего нет просто. Ну, вот сейчас.
Да.
А силы, они, мне кажется, они появляются как раз из настоящего. Ну, вот когда больше входишь в контакт с этим, с реальностью настоящего.
Ну, оно так и работает у меня. В основном, когда я там медитирую, практику делаю там, часовую практику, успокаиваюсь, заземляюсь, вспоминаю тело, как оно дышит, как оно болит где-то там. Встает сразу легче и приходят идеи новые. Очень-очень практические идеи. Я знаю, какие шаги могу сделать сегодня-завтра. А потом опять ум начинает как обезьянка бегать. И давай, а давай, что будет сейчас, через месяц, два, три? А давай будем думать опять о каких-то делах, какие мы не закончили. И вот очень важно это останавливать, наверное, возвращаться назад в тело, дыхание. Это помогает.
Игорь, а вот ну, ты все-таки не только практик медитации, практик вот этой практики осознанности, но и еще и философ, действительно, и ты изучаешь дхарму. Ну, ты знаешь, просто я тоже сейчас вот тут ну, программу веду годовую по медитации, но я там не только в практическом смысле ее так беру, а вот предлагаю то, что я предлагаю в этой программе, как такой фрейм, это, в общем-то, ну, буддийские идеи, то есть не только сами вот чистые техники медитативные, то есть медитативные техники, важно, что они в контексте живут, как-то существуют, в контексте определенной философии, определенного взгляда на жизнь, подхода к жизни. И как раз сейчас у нас год прошел, вот, и мы тут в группе там обсуждали это, одна из участниц сказала, что ну вот у нас такой экзамен сейчас. Экзамен, да. А у нас получается, что там и украинцы, и русские, и люди, живущие по всему миру, просто вот, ну, русскоязычные. А я счастлив как-то, ну, что у нас внутри сохраняется этот мир и поддержка, и вот там. Сейчас все в разных ситуациях оказались. Кто-то под бомбами, кто-то беженец. Но все друг друга поддерживают. Но вот тут просто одна девушка сказала, что как раз вот год прошел, и это как такой экзамен, да? И ну, для меня это тоже очень важно, что весь этот буддизм наш, это не просто какая-то отвлеченная философия, которую вот мы можем так, мы можем ее изучать как буддологи, как какие-то вот, как отвлеченный такой предмет. Но в целом это же изначально учение, это практическое учение для помощи в жизни. И ну вот как сказать, для контакта с трагичностью жизни фактически, что жизнь трагична сама, вот, сама по себе. И в ней есть старость, болезнь, смерть. В ней есть война, потери. В ней есть ненависти. И как нам с этим иметь дело? И мы там, вот мы наполовину животные, наполовину там ангелы, да, или там. Вот как с этим иметь дело? И вот, ну, для меня лично эти многие буддийские подходы, идеи, они как раз, они там выражаются в конкретных, может быть, техниках и практиках, но в целом важен контекст. Вот ты сам, находясь в своих условиях, видишь или как-то тебе помогает вот какие-то буддийские идеи, какие-то буддийские взгляды для того, чтобы тоже
Вообще помогает.
справляться.
Ну, меня там сам это идеи, но они очень прагматические. Это очень практические вещи. Они, я знаю, там много книг выходит, публикации разных, они начинают философствовать, спекуляции разные о том, что это такое, зачем оно есть, какие есть там виды. А если по жизни уйти, или в события, или в кризис, или в войну, или там даже в какие-то там разрывы между людьми, это тоже все же переживается, то оказывается, что эти вещи — это просто мудрость жизненная. Вот. И то, что все меняется, это факт. То, что если даже сейчас горе, то завтра может быть даже радость. Если получается людям проживать жизнь при этом, продолжая практиковать медитацию, то это, наверное, самый здравый подход. Потому что ко мне разные люди приходили, они думали, что, например, практика, медитация – это когда вот ты улетаешь от жизни, и у тебя нет никакого контакта, ты в каких-то там астральных мирах можешь спрятаться от жизни и ничего не переживаете. Это как-то, как это понятие? Это spiritual bypassing у нас называется. Вот, и они приходят, а им надо жить в теле. Они начинают проживать этот кризис в теле. И сначала это очень больно, а потом оказывается, что вот по-другому никак не хочется больше. Ну да, это дискомфорт, это тело болит, это все очень сложно закручено. Нас бросает в какие-то там очень сильные переживания, но вот без этого... без телесности, дыхания и этих простых каких-то вещей там, о том, что, возможно, это не все фиксированная реальность, и мы не можем контролировать всего, то они могут очень помогать. Мне помогают. Вот ты говоришь о войне как экзамене. У меня были экспериментальные экзамены для моих учеников. Они пробовали медитировать в автобусах маршрутных у нас. Они там сидят у себя дома и пробуют, ну, какая там есть у нас стереотипная картинка, это такой монах сидит там где-то в очень тихом месте, никто не шумит, никакой комар не укусит, вообще ничего не случается, кот никакой не ходит, не просит покушать. А в жизни, в общем, мы можем, как оказывается, медитировать даже в автобусе там, с людьми, с запахами, какими-то там звуками, с бабушками агрессивными разными. Вот, и вот это как оказывается, с опыта, такая жизнь, такая практика, она, наверное, самая важная. Ну, у меня нету такого там восприятия этой практики, как что-то очень-очень сильно пафосное, там прям буддисты не пукают или как-то там, не знаю, не плачут. Если я плачу, это нормально, там у меня вопросы часто такие бывают. Если я плачу, это нормально. А если у меня в животе там что-то там оживает, какие-то звуки, это нормально. Как бы нормально. И такие ситуации очень-очень веселые бывают. Вот. И мне, я очень ценю такие истории, потому что когда у нас там бывают общие практики, и люди вот на полном серьезе это спрашивают, и им говорят: да, в принципе, да. У меня тоже там что-то там в животе сейчас. Они сначала проживают когнитивный диссонанс, а потом оказывается, что это очень интимный момент доверия к себе, в первую очередь. Я не знаю, как там Будда бы сейчас, что он бы нам сказал, наверное, свою, наверное, версию типа событий сказал бы. Ну, я думаю, что он тоже говорил о доверии, о сопереживании, о присутствии, о памяти, о телесности, о важности проживания, страдания в живом теле, с живыми людьми тоже.
Да.
У нас пещер сейчас, я даже не знаю, есть место, где людей нет, так вот сесть, как под дармой, и ждать, пока кто-то придет, руку отрежет себя. Не знаю. Я не уверен, что это надо сейчас вообще.
Но здесь, мне кажется, важно, что каждый может искать какой-то свой путь. Здесь нет ни универсального ничего, как говорится, там 84 тысячи ворот в дхарму существует, что просто их очень много существует. Сколько людей, мне кажется, вот сколько у нас сейчас уже там 8, скоро 9, да, миллиардов. И вот 9 миллиардов ворот дхарма, все разные. Я вот сейчас, ну, вот занятия провожу тоже, и опять, настолько мы все разные, и что для кого-то работает, что-то не работает.
Да.
Есть, конечно, универсальные, ну, вот то, что ты говоришь про тело, про дыхание, это то, что каждый, у каждого из нас тело, у каждого из нас дыхание, как минимум, мы можем к этому возвращаться. Каждый из нас испытывает какие-то чувства, разные, но чувства. Я говорю, тоже, я же делал вот эти, как их, я их называл, антиретриты, проводил до войны, да, еще. Проводил в таких, ну вот, например, мы медитировали в каком-нибудь самом ужасном торговом центре, в моле таком, пару часиков там проводили. Это было для многих как раз одно из самых сильных переживаний, потому что так много из... Вот они прям видели, как эти крючки из всех магазинов высовываются и туда.
И этот батончик.
Да, да, там у каждого свои, там девушек там свои, в общем, все. А потом оттуда ехали на кладбище, например, сразу какое-нибудь. Вот такой контраст тоже интересный. В зоопарке были, то есть очень разные чувства, разные переживания, вот когда мы встречаемся с разными жизненными вот этими ситуациями, такими, в общем-то, обыденными, ну вот где мы бываем постоянно, но вот как-то стараемся там больше осознавать, в том числе вот этих вот крючков, которые нас цепляют за это, за все. И поэтому в этом смысле, конечно, ну, получается, что если мы сегодня как вот эту дхарму используем, как ты говоришь, мудрость жизни, а именно как инструменты мудрости жизни, оттачивания мудрости, то здесь получается, что любая ситуация, какая бы она ни была ужасная, трагичная, может быть, мы можем так к этому отнестись, как минимум. Ну, как минимум, мы там можем обретать силу, что не просто быть жертвами этого, как бы рассматривать это как возможность, как возможность пройти и сделаться сильнее, там, лучше. Хотя это тяжело, конечно, все.
Если дхарма, если будет выбор между дхармой и человеком, то это тогда не дхарма. Если выбор между живым опытом, болью и сопереживанием, выбор между абстрактными понятиями, то это не дхарма. Мне так кажется. Даже если мне пришлось бы отказаться от буддизма, в паспорте там зачеркнуть буддист, ушел.
Не буддист.
Не буддист.
Выписан, из буддизма выписан.
Невидимый паспорт. Если придется отказаться от этого и помочь людям живым, то я откажусь от корочки. Как там отказаться от гарантированной буддийской пенсии. Да.
Может быть, ты хочешь там, ну, как-то вот что-то сказать про, ну, вообще вот какой-то людям, вот нас, я думаю, сейчас уже, вот это странно очень, да, что мы с тобой разговариваем вдвоем, а в то же время нас в будущем уже кто-то слушает. Мы говорили, что никакого будущего не существует, а оно уже существует. И вот эта запись, вот сейчас как кто-то там смотрит в каком-то будущем, и в будущем. Вот. И знаешь, как вот было, ну, в Советском Союзе, вот это, я же все-таки ребенок Советского Союза, и там были такие эти закладки там каким-нибудь комсомольцам будущего, там пионерам, там куда-нибудь замуровывали какую-нибудь бутылку там, значит, и вот чтобы обращение. Вот если мы обратимся не на десятки, не на сотни лет, а на несколько дней, может быть, к людям будущего. У тебя есть какое-то послание?
У меня это послание, которое я хотел бы сам попробовать. Не забывайте, это, наверное, доверие к дышащему живому телу. Не забывайте доверять своему телу. И я знаю, поэтически, наверное, звучит, когда припоминать себе, что каждая клетка нашего тела, она хочет жить, она хочет радоваться дыханию, радоваться процессам, которые случаются с нами. Неповторимые эти процессы. И доверие к этому телу – это очень важная штука. Хотел бы доверять и я, и хотел бы, чтобы другие тоже попробовали. Если это послание. Засчитано как послание?
Засчитано.
Доверие к танцующему живому телу.
Ты мне, кроме этого Будды, я его снова напомню, ты мне еще присылал сюда, ты мне писал письма живые, вот, и я сам этого не делаю, ну, вот, я не знаю, я пишу в онлайне, но ты мне присылал эти письма и подарки, и там были, было такое, то, что ты рисовал. И, ну, вот это как-то все очень ценно, вот это, ну, вот эта жизнь и связь, да, связь, которая воплощается в каких-то простых вещах, вот, в словах или в каких-то вот этих предметах таких, да. А мне кажется, это тоже, ну, важно, важно поддерживать это, вот связь людей друг с другом, нас друг с другом, всех. Как-то восстанавливать порванные, может быть, нити. Вот то, о чем ты говорил, что взрывается связи между людьми. И прямо сейчас это, может быть, для многих очень сложно сохранять. Но если можно что-то спасти из этих связей прямо сейчас, мне кажется, это тоже важно.
Да. Думаю, у нас в этом мире самое важное — это связи между живыми сердцами. Если их не будет, то зачем мы тут тогда? Даже если эти связи разрываются, они все равно потом где-то там опять возникают. А я так долго, наверное, пробовал понять, что такое сангха. Ведь это не просто там люди, которые собрались в одном месте и медитируют, как монахи. Это все эти связи, наверное, как паутина, невидимая паутина людей с живыми сердцами. Вот это сангха для меня, наверное. И она тоже, наверное, вечная, как и все эти ядра ценности. Ну, как бы, существует в разных формах, но постоянно. Надеюсь.
Да. Ну, это же вот тоже, если мы говорим о буддизме, там, да, что ты говорил, что непостоянство и этот контакт с этим непостоянством, когда мы имеем это в виду постоянно, что все меняется. А второе, она-то это как такое вот отсутствие отдельности, отсутствие, что я изолирован, я отделен от всех, я ни с чем, ни с кем не связан. Это иллюзия. Поэтому нам просто нужно здесь, мне кажется, если делать именно какие-то... Ну, здесь проблема в том, что эта иллюзия, она забирает в себя. Вот проблема в этой иллюзорности, что нам кажется, что мы отдельно. Тогда нам нужно делать что-то противоположное надо делать. То есть напоминать себе и другим, что мы не отдельно, что эта связь есть. И это противостоит войне. Война как апофеоз отдельности. А мир — это где мы вместе. Поэтому это все, конечно, очень такие высокие слова, но, как ты говоришь, что они вполне в какой-то конкретике очень воплощаются и вот во внимании к телу, к дыханию, вниманию вот к людям, с которыми можем разговаривать просто. У нас сейчас вот, ну, опять в этой вот группе там много событий происходит с людьми разного, и вот сейчас была одна из наших участниц, она из-под Киева выбиралась там в Европу. Вот она несколько дней у нее было, так, ну, на перекладных они там добирались, у нее четверо детей. И вся группа, она как, знаешь, вот мы ее все вот как-то вот так вот, как будто своим вниманием. Понятно, что физически ей нужно было все там делать. Никто ей не мог вот взять ее из нас и туда привезти. Но мы как будто сопровождали ее, как будто все вместе вот с ней ехали туда. И это был очень важный опыт для всех, мне кажется. То есть, ну вот, и кто для нее самой, она об этом говорила, что она не чувствовала себя изолированной, брошенной. И для людей, которые где-то там за 1000 километров, ну вот с ней. И сейчас в этом смысле интернет, он как тот же Берни Глассман говорит, это индранет, то есть сеть Индры, это связь, что мы отражаемся друг в друге, и ну, это в этом смысле такое благо, и мы можем использовать это на благо, быть друг с другом по возможности. И я тебя благодарю за отклик, и я знаю, что ну, насколько сейчас вам и тебе трудно там. И... Спасибо, что ты согласилась поговорить. И... А я думаю, что действительно будет важно услышать многим.
У нас с тобой все получается своевременно.
Да.
Ты тоже на мой зов среагировал. У меня тоже руки опускаются. Это чувство такой обособленности. Слова потерял. Оно очень деморализирует.
Mm-hmm.
Спасибо тебе.
Спасибо тебе. И мы сквозь это пройдем. У меня одно из моих любимых выражений Черчилля. Если вы идете сквозь ад, продолжайте движение. Мы продолжаем.
Путь бодхисаттвы, только так.
Путь бодхисаттвы, да. Да. И победим. Пройдем. Спасибо тебе, Игорь.
Спасибо. Держись.
Пока. Я запись остановлю. Пробуждение похоже на отражение луны в воде. При этом луна не промокает, а вода не волнуется. И хотя свет луны велик, он может отразиться даже в сантиметровой луже. Вся луна целиком, все бесконечное небо могут отразиться в одной росинке на траве. Или в капельке воды, оставшейся после дождя. Пробуждение не может переделать тебя, так же, как отражение луны не может проникнуть в воду. Но ты не можешь воспрепятствовать пробуждению, так же, как капля воды не может воспрепятствовать небу и луне отражаться в ней. Глубина же пробуждения равна расстоянию до луны. Каждое отражение луны и неба в росинке, вне зависимости от того, как долго оно длится, включает в себя размер росинки и безразмерность лунного света в небе. Пока дхарма еще не заполнила твое тело и ум, ты можешь считать, что ты уже целостен. Однако, когда дхарма переполняет тело и ум, ты понимаешь, что чего-то не хватает. Это как будто выплыть в лодке на середину океана. Ты оглядываешься во все стороны и видишь только воду, и тебе кажется, что океан круглый. Тем не менее, великий океан не круглый и не квадратный, он многообразный. У океана есть множество характеристик. Для рыб это дворец, для богов на небесах это жемчужина. А ты своими человеческими глазами можешь видеть его только как водяную окружность. То же самое относится ко всему в этой вселенной. Гендзю Куан. Актуализация основополагающей реальности. Доген Дзенджи. Мой вольный пересказ.